Я приветствую в нашей студии политолога Кирилла Сазонова. Добрый день.
Добрый.
Сейчас обсудим вчерашнее общение президента Российской Федерации Владимира Путина с представителями прессы, но будем, естественно, делать акцент на том, что президент Российской Федерации говорил о возможной миссии ООН миротворческой на Донбассе, а также о Минском процессе. Для начала, дабы дать нам некоторую пищу для размышлений, для разговоров, я предлагаю послушать небольшой отрывок из ответа Владимира Путина на вопрос украинского журналиста о том, что Владимир Путин думает о размещении миротворческой миссии на всей территории Донбасса, а не только на линии разграничения.
Что касается миссии миротворцев, это именно Петр Алексеевич Порошенко говорил о необходимости сначала вооружить сотрудников ОБСЕ. ОБСЕ, я сразу согласился. ОБСЕ сразу от этого отказалась. Сказала, что у них нет такого опыта, нет людей, и вообще они не хотят своим сотрудникам давать в руки оружие, потому что они сразу становятся целью для радикальных элементов с обеих сторон. Потом Петр Алексеевич сказал, что нужно обеспечить безопасность сотрудников ОБСЕ с помощью сил ООН. Я и с этим согласился. И чтобы не было сомнений в том, что мы с этим согласны, мы внесли проект соответствующей резолюции, что должны появиться силы ООН, которые возьмут под защиту сотрудников ОБСЕ. После этого госпожа Меркель мне в телефонном разговоре сказала: «Ну почему только на границе, на линии разделения? Значит, сотрудники ОБСЕ перемещаются по всей территории Донбасса. Согласись, пожалуйста, с тем, чтобы они были под охраной везде, где бы они ни появлялись, в том числе и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной, вот в этой части границы». Я подумал, сказал: «Да, ты права, мы согласимся». И мы тут же внесли коррективы в свою резолюцию. Но сейчас выясняется, что и этого недостаточно. Что, по сути, все сводится к тому, чтобы поставить под международный контроль эту территорию. Мы не против этого. Но для этого нужно киевским властям договариваться с самим Донбассом. И вообще, конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались в ходе прямых контактов между конфликтующими сторонами.
Это был Владимир Путин, президент Российской Федерации. Так он отвечал на вопрос украинского журналиста «Униан» Романа Цымбалюка. Кирилл, давайте начнем, наверное, с последнего тезиса, который Владимир Путин озвучил, о том, что всегда все конфликты в мире решались не только при помощи посредников, но и при непосредственном общении или непосредственном политическом отношений между центром и регионом, с которым возник конфликт. Действительно ли это соответствует действительности?
Нет, Путин, по-моему, отвечая по всем пунктам, я ни разу не услышал правды. То есть он врет непрерывно. Это уже у него состояние души. Никому не нужна вооруженная охрана миссии ОБСЕ по всему региону. То есть если его брать под контроль международной миссии, то это миссия ООН вооруженная, и она будет его брать под контроль. И, естественно, будут разоружены местные группировки пророссийские. Что касается прямых переговоров, никто не ведет переговоров с террористами. В здравом уме, потому что террористы есть террористы, они, если ты один раз их отпустишь, они будут продолжать и послужат примером. То есть переговоры мы ведем переговоры с реальным агрессором постоянно, с Российской Федерацией, в формате нормандской четверки, в других форматах. А с террористами можем вести переговоры только в одном случае, если мы их признаем.
Мы сейчас не стали это включать, но если послушать более подробный ответ Владимира Путина, он где-то ориентировочно 12 минут отвечал украинскому журналисту, то с его точки зрения, собственно, вот эти вот представители Донбасса, там ДНР, ЛНР, так называемые, так, они не являются террористами, это как раз восставшая часть украинского народа против государственного переворота.
Был государственный переворот. Путина, да. Потом незаконно захватила власть группировка в Киеве, часть Украины взбунтовалась, и у нас гражданская война. Это его версия. То есть он врет постоянно. Я, честно говоря, вы ожидали там сенсаций каких-то по украинскому вопросу? Я не ожидал совершенно. То есть, как мы говорили, флюгер российской внешней политики приколочен намертво, и ветер обреченно дует в указанном направлении. В этом цель России была с самого начала. Любыми фокусами, любыми хитростями, торгуясь с помощью наших заложников, с помощью обстрелов, заставить Украину хоть одно официальное лицо, то есть президента, премьер-министра, там, секретаря СНБО, спикера парламента, министра иностранных дел, кого угодно, заставить сесть за стол, хотя бы просто поговорить с боевиками, там, с Захарченко, с Плотницким, с новым этим их...
Вот, то есть, эта цель остается на,
да, с этого на повестке, момента так? Он говорит, смотрите, в Украине гражданский конфликт, Донецк против Киева, они договариваются или не договариваются, но это гражданский конфликт, внутриукраинское дело, а Россия тут не участвует, нас там нет, мы посредники, мы хорошие, снимите санкции. Ничего у них не получится, уже все это когда обсуждается, и все подчеркивают, что Россия не идет на деэскалацию. Так вчера с этой формулировкой продолжили санкции. Все понимают, что Россия участник конфликта.
Кирилл, вот мы хорошо знаем, что Россия действительно 3 месяца назад внесла резолюцию в ООН, проект резолюции относительно миротворческой миссии, но действительно с той целью, чтобы защищать миссию ОБСЕ, причем на линии разграничения. И вот вчера Путин сказал, что после этого Ангела Меркель с ним общалась по телефону, и обращалась к нему, что, мол, миссия ОБСЕ не только на линии разграничения, она по всей территории Донбасса, мол, нужно миссию, соответственно, пустить на всю территорию Донбасса, аж вплоть до Украино-российской границы, и Путин сказал, что я с этим согласен. Не является ли тут какая-то новелла, новация?
Если быть точным, тут выскочил его комплекс Наполеона, он считает себя великим лидером, он не сказал «я согласен», он сказал «я» и ответил «ты права». Подчеркнув, что он с Меркель на «ты». Хотя уже давно все не так. Ничего нового нет. Россия хочет три условия, скажем так. Первое. Она хочет, чтобы регион получил какой-либо особый статус, с помощью этого региона давить на всю Украину. Путину не нужен Донбасс 300 лет. Он мог его забрать давно, как Крым, если бы хотел. Но он ему не нужен. Чемодан с камнями без ручки, прикованный к шее, не нужен. Второе. Он очень хочет, чтобы Россия не считалась агрессором. Надо выходить из-под санкций, потому что условия жуткие. Они не могут добывать нефть уже и газ в Арктике. Они его не могут даже добывать на комфортном Черноморском шельфе, который отжали Украины, потому что нет ни техники, нет ни кредитов, нет западных поставок. И третье, что он хочет, это чтобы Украина согласилась не считать Россию, ну, то есть я говорил, не считать Россию агрессором, он хочет как бы быть и миротворцем, и стать полноценным участником переговоров, легализовав боевиков вровень с Украиной. Вот, в принципе, его задача вот выскользнуть из этой ситуации.
Кирилл, у нас есть звонок от нашего слушателя. Добрый день, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос.
Добрый день, Сергей Киев. Я ради интереса вчера зашел в Российский центр науки и культуры в Киеве. И вот любопытно, там вот такой посыл, о котором, в общем-то, наши средства массовой информации украинские, понятное дело, не упомянули. Оказывается, Путин, в общем-то, не дурак. И он предлагает такое. Давайте, говорит, сделаем особый статус Донбассу. Это, кстати, в наш юридическое, так сказать, правовое пространство тоже входит. Но причем двумовный. А в самом деле, а почему бы не сделать двумовный статус Донбассу?
Вот такой был вопрос от нашего слушателя Сергея.
Путин не дурак, я совершенно согласен, он сволочь и негодяй. Вот. Почему мы не можем дать особый статус ни в каком виде? Ни двумовный, черту отдай палец, он откусит руку. Потому что Украина страна, где все граждане равны перед законом, где бы они ни проживали. Соответственно, все регионы равны перед законом. А дать им двумовный статус, право выбирать свою милицию, своих судей, своих прокуроров, свои органы власти, мы получим российский анклав. Думаете, что после этого в России и в Донбассе все будут плясать от счастья, говорить, ой, мы любим Украину, нам дали такой шанс, теперь дружба, никто никого не трогает? Нет, это первый шаг по оккупации всей Украины.
Кирилл, вот возвращаясь к моему предыдущему вопросу, то есть получается готовность, ну, по крайней мере, на словах Путина пустить миротворцев ООН на всю территорию Донбасса, аж до Украино-российской границы, она подразумевает, что сначала Киев должен принять те политические условия, которые Путин выдвигал, которые вы озвучили, так?
Да, и Путин очень боится двух вещей сейчас, которые сделает Украина панически. Первое, он боится, а уже разговоры об этом идут, Украина ставит большой вопрос. В Донбассе разрушена промышленность. Предприятия либо порезаны, вывезены на металл, либо те, которые были хорошие, вывезены в Россию целиком. Шахты захвачены, столкнулись с проблемами со сбытом продукции и частично затоплены, частично работают по нелегальной схеме через Южную Осетию, гонят антрацит на мировой рынок. И Вопрос. Люди без работы, люди с кучей оружия, инфраструктура разрушена, восстановление стоит десятки миллиардов долларов, создание новых рабочих мест стоит десятки миллиардов долларов. Не забываем и про Крым, та же история. Там тоже надо многое восстанавливать после российской оккупации. Вопрос. Кто даст эти деньги? Россия? Репарации? Из них выбивать придется очень долго. Пока она не рухнет экономически, тогда они как бы будут слабые, но уже нищие. Европа, я пока не слышал предложений. Там предложение порядка там, 500 миллионов долларов перевести, это вообще не
так
считается.
Чего же Путин панически боится?
Он боится, что этот вопрос будет внесен в повестку дня, и на него придется искать ответ всем. Украина не потянет и не должна тянуть восстановление региона после российской оккупации. У нас просто нет таких бюджетов и близко. Второй момент. Путин очень боится, что Верховная Рада проголосует за закон об оккупационных территориях. Ну, он называется закон о реинтеграции Донбасса, там две строчки названия. Но реально он признает оккупированными территории, и ответственность, полную ответственность за все несет оккупант. Второе, он признает Россию агрессором, что тоже очень важно. Все это фиксируется в ООН, и Россия становится оккупантом, и она уже не может допускать своих миротворцев, участвовать в миротворческой миссии, чего она очень хочет. Закон должны были принять на прошлой неделе, теперь перенесли на следующую, но пока утром на сайте его не было еще.
Сегодня утром на сайте, да?
Сегодня утром его не было.
Но следующая неделя действительно пленарная, и на следующей неделе, если я не ошибаюсь, она вообще последняя пленарная неделя в этом текущем календарном году, так? И она может быть посвящена вот с 18 по 22 число, посвящена как раз в основном закону о реинтеграции.
Да, но сегодня пятница, и в пятницу утром закона еще не было на сайте, а там 700 правок. То есть их надо хотя бы посмотреть. Там очень много ключевых моментов, очень много очень таких важных нюансов. Это важнейший закон. В Раде поговаривают на уровне слухов, что президент притормаживает принятие этого закона.
В связи с чем, кстати?
Я думаю, что на него давят западные партнеры. У президента немножко есть свой интерес. Он хочет, больше склонен к миру любой ценой. Потому что у него выборы в 2019 году, и ему нужно заключить мир, и с этим кейсом можно идти на выборы, никого не боясь. Тогда он железно побеждает. Но мир любой ценой может через несколько лет нам выйти боком. Этот особый статус, он приведет просто к социальному взрыву в Украине.
Вот еще интересная деталь, которую можно подключить к нашему разговору. Вчера министр внутренних дел Аваков провел военный совет Нацгвардии. Ну и, по крайней мере, как сообщили медиа, он призвал Национальную гвардию быть готовой взять под контроль ситуацию в отдельных районах Донецкой и Луганской областей в рамках мирного плана деоккупации. Вот как бы вы прокомментировали данное заявление, что означает Нацгвардия должна быть готова контролировать ситуацию в ЛДНР?
Ну, тут двоякая ситуация. То есть, во-первых, Национальная гвардия — это своего рода пожарная команда. Она в любой момент должна быть готова взять под контроль ситуацию, где что-то плохое происходит, где нельзя решить силами полиции, силами местных властей. То есть, если завтра стихийное бедствие, агрессия какая-то, восстание там, каких-нибудь коллаборантов под Одессой, Национальная гвардия должна быть всегда готова к любой катастрофе. Что касается заявления Авакова именно по ЛДНР, Арсен Борисович очень интересный человек, то есть он говорит всегда меньше, чем знает. Это его свойство. Он много пишет в Фейсбуке, много говорит, но тем не менее он часто не договаривает или не говорит всего. Он рассчитывает, что умный поймет, ну а дурак узнает по факту. Вот. То есть если он говорит, у него есть какие-то основания говорить о том, что такое будет. В 2018 году выборы Путина в середине марта, если я не ошибаюсь, да. И после этого возможны любые решения. Россия может просто оттуда уйти, просто потому что финансово содержать этот регион. Сейчас его содержат фактически две страны. Украина содержит пенсионеров и социальные выплаты. Что бы там ни говорили наши международные советчики, пенсии выплачиваются, пенсионный туризм развит очень активно. С проблемами, с хлопотами сделано все это немножко криво, но тем не менее. Россия содержит боевиков, содержит всю бюджетную структуру, то есть чиновников, оккупационной администрации, школы, больницы, такое. И для обоих стран это тяжело. Россия хочет уйти, взвалив все это на Украину. Если не получается нас завоевать, если не получается, а пока не получается расшатать ситуацию изнутри, Россия попробует экономически ударить по Украине так, чтобы мы зашатались и рухнули. Повесить сейчас все финансирование разрушенного Донбасса, восстановление инфраструктуры на украинский бюджет, где этих денег нет, это тоже достаточно жесткий удар. Поэтому Россия может оттуда в какой-то момент уйти. потребовав от Европы и от США снять определенных санкций.
То есть вы все-таки допускаете, что в 2018 году она может это сделать, не ожидая 2019 года, когда у нас будут проходить выборы в Верховную Раду, президента.
К выборам президента,
а ведь именно
да.
тогда Россия может надеяться, что у нас что-то изменится во власти, то ли президент будет другой, то ли Верховная Рада будет иметь другое большинство, и можно будет на более лучших для России условиях договориться.
На более лучших для России условиях она договорится с США и с Евросоюзом. На нас, если они договорятся, надавят достаточно сильно, и мы согласимся. Расшатать ситуацию нужно до выборов, потому что есть инерция. То есть до выборов должно стать настолько плохо, чтобы народ посмотрел в небо и сказал, может, вернем уже Януковича, черт с ним, было все-таки легче. То есть вот такой вот идеал у них. Любые пророссийские силы придут к власти на фоне экономического спада сильного. Вот, то есть такой сценарий возможен. Сценарий там возможно несколько. То есть сценарий, что они уберутся оттуда в 2018 году. Есть сценарий, что они уберутся оттуда в течение там, 3 лет. Есть сценарий, что мы вернемся к этому разговору в этой же ситуации через 10 лет. Сейчас эти сценарии, они достаточно бурно варятся. Так всегда бывает, когда не две договаривающиеся стороны, а 4 и более.
А вот давайте относительно ухода потенциального, как один из вариантов, один из сценариев в 2018 году. А на каких условиях Россия тогда может это сделать?
Отчасти на тех, на которые мы согласимся. Но я скажу, что особый статус в том виде, в котором хочет видеть Россия, в котором есть законе, он не пройдет для этого региона. Никогда. Потому что мы, во-первых, рискуем получить Бессарабки в Бессарабии с требованием особого региона. В Закарпатье венгры сразу качнут. Не исключено, что что-то будет во Львове. Не исключено, что что-то будет в Харькове. То есть мы рискуем получить из Украины особый статус везде. И Киев, и 2-3 области рядом останутся от Украины. Либо это будет просто социальный взрыв, выйдут на улицу 10 тысяч человек и снесут Верховную Раду вместе с администрацией президента, потому что посчитают это капитуляцией.
Политолог Кирилл Сазонов в программе «Киев-Донбасс». Напомню, телефон в студии 0800 750 490. Можно звонить бесплатно как с мобильных, так и со стационарных телефонов. Кирилл, возвращаясь к теме миротворческой миссии ООН, вчера Путин тоже о ней, как мы сегодня уже обсудили, упоминал. Какова на данный момент представляется ее перспектива, когда может быть действительно резолюция рассмотрена в Совете Безопасности и в какой формулировке?
Поскольку пока нет окончательной формулировки, которая всех устраивает, рассматривать в Совете Безопасности нечего. Российская версия не устраивает нас. Американцы предложили свой проект из 20, по-моему, пунктов. Россия согласна на 3 из них. Переговоры зашли в тупик. То есть рассматривать сейчас нечего. То есть если когда-то выйдут на общую резолюцию, потом ее рассмотрят, то есть от согласия и пожимания рук до реального появления миротворцев, условно говоря, полгода.
То есть пока на данный момент говорить о том, что есть продвижение в этом направлении, оснований никаких нет, да?
Нет, уперлись в стену, причем уперлись уже несколько недель назад и уперлись глухо.
Интересно также, недавно Евгений Марчук, участник украинской переговорной группы в Минске, тоже сказал, что и Минский процесс в абсолютном тупике. Он поделился о том, как он общался с одним из представителей так называемой ДНР в этой контактной группе, о том, что этот чиновник высокого ранга, он его не назвал, но упомянул, в личном общении спрашивал у Евгения Марчука, а что нас ожидает в случае возвращения украинской власти? Вот меня, да, мою семью, моих детей. И Евгений Марчук ему конкретно ничего не ответил, но высказал мнение, что ничего хорошего не ожидает коллаборантов, да?
У нас закон о коллаборантах есть один, но он уже полгода лежит в Верховной Раде, и пока еще его не вынесли. Аваков говорит, что такой закон принимать нужно, но я так понимаю, что в тот нужно будет вносить правки. Что касается этого высокопоставленного чиновника ДНР, он себе не задавал эти вопросы, когда они пытали украинских активистов, когда они бросали людей в подвал, когда они отрубали руки людям за то, что на ней татуировка трезубец, когда они захватывали квартиры и бизнес, когда хватали просто бизнесмена в магазине, который далек от всего, сажали в подвал, пока семья не заплатит выкуп. И они сейчас этим продолжают заниматься, случаев хватает. То есть, когда хватали на улицах людей просто за желто-синюю ленточку на улице и забивали.
Отжимали жилье людей, которые переселились, да? То есть
сколачивали себе состояние в настоящем, а будем говорить в настоящем, и сейчас. Да, и сейчас это происходит. Он себе этих вопросов не задавал. А теперь он задает вопрос, а что с нами будет? Хорошего? Ничего. Я могу успокоить мирных жителей, которые жили на оккупированных территориях, никто никак наказывать не будет, это даже в голову никому не придет. Они жертвы, а не соучастники. Но боевиков, членов администрации вот этой оккупационной за сотрудничество с врагом как-то наказывать будут. Я не знаю как, закона нет. Мне не хочется забить тюрьмы людьми. Но и сказать, ребят, ну, заплатите в казну 10% от награбленного и живите с комфортом, купите квартиру в Киеве и квартиру там в Монако, я так сказать не могу, меня никто не поймет. То есть наказывать коллаборантов будем. Это необходимо, такой запрос общества.
Ну, это естественно, да, потому что действительно нужно было думать в 2014 году относительно того, как проводить
жизнь,
свою политику.
Жизнь как большой супермаркет. Ты можешь идти брать все, что хочешь, но впереди касса, где тебе придется за все платить, так и там. Поцаревал незаконно, поразмахивал автоматом или нанял эту банду, с ее помощью что-то захватил. Пожалуйста, развлекайся как хочешь. Впереди касса.
По поводу фактора Донбасса, этой ситуации в внутренней украинской политике, вот мы знаем, что в предыдущие годы то блокада начиналась, то еще какие-то в связи с этим внутренние процессы. На данный момент Донбасс как фактор внутренней политики остается или уже большинство карт разыграно?
Нет, Донбасс остается как мощнейший фактор политики. То есть мы видим, что жизнь, она немножко отличается от споров экспертов в эфире, от Фейсбука. Когда, по-моему, месяц назад где-то проходили, 4 службы проводили сразу очень мощные соцопросы, что беспокоит людей. Первый ответ был, в первую очередь, нас беспокоит война. Ни коррупция, ни создание антикоррупционного суда, ни избирательная система, которую тут пытаются сейчас раскачать. Людей беспокоит война. Все понимают, что ни серьезного экономического роста, ни безопасности, ни падения уровня преступности не будет, пока у нас есть линия фронта фактическая. Это съедает людские жизни, съедает ресурсы, съедает нервы, снижает нашу привлекательность. То есть война — это главная проблема, и люди это прекрасно понимают. То есть фактор Донбасса, решение по Донбассу, кто предложит из политиков лучшее, тот и победит. Именно поэтому Порошенко хочет мир и готов к определенным уступкам. Но у него есть противовес, это, допустим, Турчинов, Яценюк, Аваков, которые на уступки категорически не пойдут.
Они в данном вопросе будут более радикальную позицию
проводить? Ну, мы сейчас немножко похожи на США, допустим, там проще сравнивать. Там есть так называемые голуби, вот как Барак Обама, и ястребы, это республиканцы, которые всегда настроены были жестче, в том числе и к России. У нас тоже есть вот голуби в Верховной Раде в разных партиях. И ястребы.
А там. Вот в голуби в каких партиях? Ну, это, естественно, оппозиционный блок, который о мире говорит,
блок,
да?
Да.
А еще какие фразы?
В блоке Петра Порошенко, те, кто ориентирован на президента, они больше склонны к миру. В межфракционных очень много. То есть голубей хватает. Голубей, я бы сказал, процентов, ну, не меньше 30-40.
Но большинство на данный момент настроено более решительно.
Ястребов еще меньше. Ястребы — это Народный фронт. Ястребы — в первую очередь партия войны. По определенным пунктам очень жестко высказывается Самопомич, очень жестко по определенным пунктам высказывается Ляшко. Ну, Батьковщина не будем принимать в расчет, потому что они высказываются туманно, сложно, и мы знаем, на чью сторону они перейдут в случае чего. И есть инертная масса, которая как бы посередине, а как-то для меня, которая думает о других проблемах.
Спасибо, Кирилл Сазонов, политолог, был в программе «Киев-Донбасс». Мы обсуждали, есть ли продвижение в теме отправления миротворческой миссии ООН на Донбасс, ну, в частности, в свете вчерашнего выступления президента Путина, его общения с прессой. Ну и переходим к неутешительному выводу, что на данный момент никаких позитивных подвижек в этом направлении нет.